Привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста BuzzDays на портале buzzlife.ru. Сегодня своим опытом с нами поделится Дмитрий Рыбалов. Замечательный басист с огромнейшим послужным списком. Он работал со звездами такой величины, как Юрий Антонов, Николай Носков, Алексей Глызин, Игорь Саруханов, Робертино Лоретти. С такими группами, как «Земляне», «Монгол Шуудан», «Мэджик Памп», «Сикс Сенс» и многими другими. Сейчас Дмитрий работает в коллективе неподражаемого Гарика Сукачева. У Дмитрия есть замечательная статья о выживании в шоу-бизнесе, в частности, о работе музыканта с известным артистом, о работе музыканта с акцентом на слово «работа». Длинный ряд идей, многолетний опыт, скомпилированный в емкие несколько страниц текста, будут полезны многим. Обратите внимание и рекомендую прочесть. Ну а сейчас Дмитрий Рыбалов.
За весь ваш обширный опыт гастролей подобная работа уже не так сильно утомляет? Вы привыкли уже к разъездам, вот этим вот постоянным недосыпам?
Ну уже, это уже не мальчик, уже сказывается, да, уже усталость есть. Уже нет привычки, потому что я в последнее время работал с Игорем Ивановичем Сукачевым. Мы играли редко, но метко, да. И я уже за последние 4 года отвык часто ездить.
Как получается совмещать проекты? И как вы готовите замены?
Все мои подменщики уже остались там, когда я их привел.
А как вообще происходит?
По знакомству. Все же басисты друг друга знают. Ты знаешь, уровень всех. И просто звонишь им. И если они свободны, они помогают.
Ну и, соответственно, партии скидываете им и...
Ноты. Ноты, партии, аудио скидываю и ноты.
Не могли бы вы рассказать о том периоде, когда уже вы взяли бас в руки в ансамбле и когда уже до работы в серьезном уже профессиональном коллективе?
В армии я служил в оркестре и играл там на бас-гитаре, и очень много занимался там, чтобы было много времени свободного, как ни странно. И я в это время не просто там шарахался, а занимался на басу и бас-гитару себе купил хорошую. И сидел там, тренировался.
А где та грань между не тянуть одеяло на себя и быть совсем незаметным в коллективе, вот в работе артиста?
Просто выполнять ту функцию, которая возложена, собственно.
Из всех вот этих вот вами описанных критериев создается портрет, если в двух словах, это гибкий профессионал.
Здесь масса качеств должно быть, потому что ведь вот летом, например, мне пришлось играть на замене у Антона Горбунова, ну, можно сказать, честь в том числе, да, потому что обращаются, и заменять таких людей это очень сложно, и вот этот уровень нужно же держать. Нужно быть в форме, не только играть то, что вы играете на работе, нужно играть всевозможную, там, разную музыку, так скажем, повышать свой уровень, собственно. Можно сказать, ежедневно, да. А иначе просто ты окажешься в ситуации, когда ты что-то не сможешь сыграть.
Если говорить о собственном звуке как о визитной карточке, то ваш звук, из чего он формировался и как? 10 лет назад и сегодня, из чего он состоит?
Основная моя черта — это я не люблю, когда очень низко струны стоят над грифом. У меня высоко стоят струны. Я достаточно активно извлекаю правой рукой. И вот в последнее время сейчас я наоборот сейчас купил Стенбергер, на котором низко струны стоят. Совершенно другая философия. Но вот в этом тоже гибкость должна быть. Ты должен играть в разных, так сказать, условиях и даже на любом экшене. Ты просто должен понимать, когда у тебя, например, большой динамический диапазон, и когда у тебя он намного меньше, но там есть свои плюсы. Вот когда низкая струна, например. Вот я в данный момент сейчас летаю Аэрофлотом и беру Стенбергер, чтобы не сдавать.
Удобство.
Да. И на Стенбергере там очень низкая струна стоит. Там совершенно другая философия игры и другое звукоизвлечение необходимо. И вот в гастрольных условиях мне пришлось приноровиться к этому.
А поднимать струны?
Я чуть-чуть поднял, все-таки чуть приподнял.
Чуть-чуть.
Но там уже так устройство этой бас-гитары, оно не позволяет высоко.
Для меня работа музыканта проводилась параллельно больше с именно со спортом, даже занятием музыкой, чем с обычной какой-то работой в офисе. Прочитав ваши статьи, интервью, смотришь на это несколько с другой стороны.
Игру музыканта можно сравнить, ну, с восточными, можно сказать, единоборствами, потому что тут, там люди ежедневно занимаются. Ну, вообще любым спортом, если человек занимается, он занимается ежедневно, или там, ну, по крайней мере, методично, там, ну, 3 раза в неделю, я не знаю. И музыканту тоже необходимо поддерживать эту форму, потому что ее можно растерять буквально за год.
А то и меньше.
Меньше, да, меньше. И особенно если учитывать все бытовизмы, которые в жизни сейчас. Когда люди вынуждены думать о другом, о том, как заработать деньги, а не о том, как сыграть до нулей.
Понятно. А играли ли вы кавера? Просто вот обычные кавера?
Да, конечно, да. Есть такой грех.
И сейчас приходится с этим сталкиваться или нет?
Да, периодически раздается звонок, и кто-то просит заменить. Ну, там другая, там просто тоже нужно знать эти песни. Это нужно быть тоже, кстати, поддерживать эту форму, нужно, по крайней мере, эти песни знать. Или там быстро не удастся среагировать.
Да. Особенно если большой плейлист.
Или... Да, да, там. Да. Ну, в принципе, плейлист московский, он один и тот же, но за редким исключением. Сейчас молодых групп, кстати, сейчас много. Они играют в современной музыке, там нужно больше... Например, если ты подписываешься играть с какими-то молодыми, со всеми людьми, там приходится практически весь плейлист учить. Ну, или, ну, выписывать.
Понятно. Оперативно вообще готовить?
Ну, за вечер, да.
Большинство музыкантов сталкиваются с работой в каверах, а это такой монотонный труд изо дня в день играть одно и то же, и бывает иногда задумаешься и, ну, не то что слетаешь, а бывает какая-то ошибка, и как страшный сон задумаешься, вот если бы когда-нибудь ты будешь работать у артиста, представляешь, большая сцена, и тут ты какую-то ошибку совершаешь, это, конечно,
ну,
уже...
все ошибаются, на самом деле я не знаю таких людей, которые не ошибаются, ну, просто ошибки, они бывают, как сказать, разного уровня ошибки есть. Просто есть, где конкретно человек там просто забыл, что играть. А есть, как бы, стилистически там ошибаются. Это уже другая ошибка. Но ошибки разные бывают. Ну, здесь ничего в этом нет. Да, Юрий Клэптон тоже ошибается. Вот, можете посмотреть. В YouTube есть. Ну, желательно, конечно, этого не делать.
Ну, понятно.
Ну, это просто подготовка. Просто нужно готовить материал и железно понимать гармоническую сетку. По крайней мере, даже если ты забыл, ты должен, как бы, быть образованным человеком, значит, что будет дальше, по крайней мере, предполагать.
Являетесь ли вы самоедом, так называемым?
Ну, да,
вот,
да.
А если вот анализировать, насколько это вредно для музыканта?
Для музыканта вредно в плане самооценки. Просто ты постоянно занижаешь свою самооценку, и даже являясь, как бы, ну, профессиональным музыкантом, ты постоянно ищешь в своей игре огрехи и пытаешься улучшить. Это хорошее качество в плане развития. Но в плане самооценки хуже, просто тебе кажется, что ты хуже всех.
А насколько часто и как именно вы занимаетесь? То есть как вы строите структуру своих занятий?
Ну, в основном я занимаюсь тем, что восполняю свои технические, ну, так сказать, огрехи. И занимаюсь больше техникой в данном случае, потому что работа на большом звуке располагает крупной игре. И просто ты теряешь мелкую технику. И вот в основном эта проблема есть, да. Когда ты привыкаешь играть большим крупным звуком, то мелкая техника уже не так получается хорошо. И ее, кстати, достаточно сложно использовать в работе на большом звуке.
Есть ли у вас секреты своих звукоизвлечения, работы над звукоизвлечением и метром, и можете ли вы их раскрыть? Хотя бы вкратце.
Насчет звука, ну... Выбор инструмента, собственно, должен быть просто инструмент, который звучит хорошо. И, соответственно, вы должны просто правой рукой извлекать хорошо. Ну, как тот звук, который у вас в голове. На самом деле вы звучите так, как у вас звучит в голове. Иначе, ну, бывает даже вот люди берут один и тот же инструмент, у них по-разному звучит. Кстати, вот был случай с Антоном Горбуновым, когда пришел ко мне в гости, взял джаз-бас мой старый и так играл, потом говорит, ну как ты теперь играешь? Ну, а я более, ну я же так не умею, как он играет быстро. Но я начал крупно извлекать просто очень так. И звук был совершенно другой, он такой, о, как совершенно по-другому. Реально это было так, да. Ну, просто у каждого человека свой звук, то есть он находится именно в голове. И вы будете изучать именно так, как, на чем вы выросли, на тот звук, который вам нравится. Ну, и именно поэтому вы купите тот или иной инструмент. Просто будете искать долго, и потом купите тот, который будет так звучать.
А садовский – это то, что надо вам?
Для меня – да. Ну, может быть, мне еще дальше мне нужно. Мне нужно более низастый. Он такой слишком серединистый такой. Но он зато читается везде. На него можно низкие частоты добавить, и вообще он звучит потрясающе. Он в любом миксе звучит. Понятно. А если купить низастый бас с расширенным низом, да, его не будет слышно. Да.
Когда вы занимались метром и звукоизвлечением, на чем именно вы работали? Какие были методики?
Ну, методика, в принципе, одна. Метроном. Либо вы включаете. У меня были драм-машины, метроном. Сейчас компьютер, где можно любые сэмплы включить и играть с любимым барабанщиком. Там минуса можно какие-то играть тоже, да. И, соответственно, игра с хорошими барабанщиками, она подвигает к этому.
А вы сказали замечательную фразу о том, что лучшая примочка для баса — это шнур.
Это не я сказал, ну, это я повторил.
Да. Сегодня вот вы будете выступать с каким?
Ты просто преамп и хороший качественный провод. Серебряный какой-то там провод, какой-то супер дорогой я купил. Самодельный. А, человек сам делает, Остапов Кирилл. Он мне просто 10 метров сделал, 2 по 5 метров. Отличный провод, да.
А преамп какой?
Преамп EBS просто. Ну, тоже маленький, чтобы возить.
Ну, понятно. Все компактно.
Компактно, да. Стенбергер, EBS и провод. Все.
Электроконтрабас. Я видел у вас фотографии. Расскажите подробнее.
Ну, это контрабас группы «Неприкасаемых». Гарика Скачева контрабас. Да. Ну, в общем,
как вы осваивали его? Удалось ли освоить на необходимом уровне? Да. Я так понимаю,
ну,
да.
Но пришлось осваивать прямо на работе, прямо на концерте. Было тяжело, конечно. Сейчас уже я привык. Ну, на самом деле, это он не является контрабасом, это такое, как бы, нечто среднее. Это такая бас-гитара с большой мензурой, без ладу.
Но все равно интонации не это сразу, конечно,
конечно,
можно понимать.
Конечно, сложно.
Какие-нибудь темы записывали с ним или только выступаете?
Записывали. Ну, все последние вещи, которые он писал, где контрабас, я записывал. Это тоже. Контрабас, он просто как краска.
Как проходят кастинги? Вообще, насколько это психологически сложно для музыканта? И как туда попасть?
Кастинги? Ну, сейчас стало проще. В Фейсбуке люди пишут объявления, и ты связываешься с администратором. Тебе назначают время, там говорят, какие песни выучить. Присылают эти песни.
Приходишь?
Ты приходишь и говоришь, там стоишь немножко в очереди.
Да.
Потом тебе говорят, что с вами свяжутся. И так далее.
У нас в России все-таки считается, что делиться информацией – это создавать себе конкурентов. Потому что мало кто все-таки делится информацией настолько широко. Считаете ли вы?
Нет, я так не считаю. В принципе, эта информация вообще доступна. Это как на любой вообще работе. Тем более, такое количество видео, например, секретов игры. И поверьте, что раньше было больше играющих музыкантов, чем сейчас. Когда сейчас информации настолько много, что люди просто, они как в океан туда падают и тонут. А раньше, когда ты просто выбирал одного, например, вот я выбрал себе Level 42, 42, Маркинг, и кого еще там. Но в основном, если слэпом, это вот я занимался его техникой. А сейчас уже черт ногу сломит, а все играют. Виктор Вутон и кто угодно. И все играют различными способами и приемами.
То же самое с примочками сейчас. Просто такой огромнейший выбор.
Огромный выбор, что люди теряются, они могут найти. И просто я даже сам до сих пор покупаю примочки, которые потом продаю, потому что они не подходят. А пока не купишь, не поймешь, что они не подходят.
Ну, да.
Невозможно понять.
Вы сейчас довольно часто играете медиатором, например, у Гарика.
Ну, это была просьба была. Раньше никогда не играл, а сейчас мне нравится играть медиатором. Ничего, естественно, некоторые вещи. Раньше вообще это была запретная тема для меня, медиатора. Нужна бас-гитара, которая будет звучать низко с медиатором. Это пресирован, как правило, старый, который у меня есть, он звучит хорошо медиатором.
А как сейчас с проектом Кош-Бакош?
В общем, нужно записывать альбом, и мы готовимся к этому. нужно записывать, и я планирую, чтобы это был уже вокальный проект, потому что инструментальная музыка все-таки она в нашей стране, она не актуальна, ну, она актуальна, но для самих музыкантов.
Многие музыканты хотели бы записать какой-то, так скажем, трек на века, или тот трек, которым они гордятся. Записали ли вы свой трек на века? И...
Ну, это альбом Six Sense, я думаю. Один, ну, один из этих треков. Есть пару треков на гитаре, но там нужно доработать чуть. Я хочу записать именно свою музыку, ну, то, что в голове, нужно записать просто. И какие-то пробы были, и нужно это все оформить и выпустить.
А чаще вы работаете в студии или дома записываете партии?
Дома. В студиях, не, ну, редко сейчас. Просто в студиях сидят свои, так сказать, штатные басисты.
А, то есть это продолжается, да, сейчас?
Штатный басист в студии, вот он все пишет. Ну, или когда он там не может, ну, там, ты можешь прийти заменить его. Ну, как правило, так. Ну, или там их 3-4-5 басистов сейчас. А в основном сейчас компьютеры у всех, преамп нормально, и все. И пишешь, дома пишешь, и все нормально.
Что было интереснее разогревать, Элис Купер или Мановар?
Да, вот это было большой честью.
Вы целенаправленно ехали из России туда выступать?
Ну, у нас проект продюсировался, и продюсер уже все, ну, все договорился, как бы уже все подготовил к этому. И мы уже знали, что мы, куда мы едем и на каких условиях. Ну, как это была просто работа, просто стандартное выступление, ну, на стадионе, на большом. Да. Угу. Для нас, может быть, это нестандартно было, но для Мановара было стандартно.
Но это интересно, конечно, очень.
Элис Купер то же самое, да. Так это, да, это было тоже на Калиакра Рокфест. Да. К сожалению, это все в прошлом. Да.
Да. Дмитрий, а подскажите, как расширить спектр универсальности музыканта? Ну вот басисту, как увеличить шансы на успех вообще своей профессии, скажем так?
Практика показывает, что музыкант должен еще быть не только музыкантом хорошим, профессиональным, заниматься своей, так сказать, профессией, но он еще должен заниматься вообще всем, что связано с его профессией. Он должен быть и хорошим верстальщиком рекламы, и фотошопером, и видеоредактором. Он все должен создавать какие-то видеофайлы свои же, презентационные. Он должен составлять какие-то документы, пригласительные, какие-то описания своего творчества. Он должен хорошо писать. У него должен, в принципе, чтобы вести концерт, он должен нормально общаться с публикой. Не просто стоять как столб и играть, и круто. Он должен еще рассказывать, подача со сцены, он должен рассказывать о том, что он играет. Он должен быть аранжировщиком, он должен быть компьютерщиком. То, что связано с компьютерной техникой. Он должен хорошо разбираться в звуке. У него должна быть дома хорошая акустическая система, чтобы... Это самое, одно из самых, кстати, основных. То, что должно быть у музыканта. У него должны быть хорошие колонки, качественные, на которых слышно все. И не то, что люди сводят непонятно на чем. Потом прекрасная музыка плохо звучит. Это основная беда. Музыкант должен быть вообще, получается, всем. Так это мультипрофессия. Но в моем случае еще плитку класть, да.
Видел фотоотчеты.
Так что одной только игрой на музыкальном инструменте в данной ситуации невозможно. Вот давайте я буду играть, а вы меня возите, носите на руках. Не получается. Музыкант должен сам все делать, сам свой проект продвигать, быть еще пиарщиком хорошим, рекламщиком. И он должен еще грамотно, стратегически, так сказать, выстраивает концепцию продвижения своей группы и себя, и сессионщик.
Строить вектор направления.
Да, вектор направления, на то, над чем работать, и правильно выбирать цели. Просто можно быть прекрасным музыкантом и, ну, в смысле, профессиональным технарем, и играть там 500 джазовых стандартов и быть без работы. А можно играть до соли и быть везде. Ну, так. У каждого музыканта своя жизненная ситуация. Кто-то один, кто-то с семьей, кто-то вообще хипует или там в Камбодже живет, кто-то там легкий на подъем, кому-то сложно выехать за пределы Садового кольца, например. Или там за пределы своего города. Просто потому что он привык к своему, так сказать, местоположению. Сейчас музыка перестала быть той профессией, когда вот массово люди шли в музыканты, и они устраивались работать в оркестре, там еще где-то. В сейчас в данной ситуации ты должен быть либо звездой, либо никем, так скажем. И быть звездой, в кавычках, в смысле, звездой в своем деле, чтобы ты был востребован, потому что я еще раз повторюсь, что можно прекрасно играть, и никто не будет о тебе знать. Я знаю, люди приходят потрясающие, и они вот в этих вот сидят в отелях, там, на пароходах где-то, потому что от безысходки, либо им не подходит сессионная работа в силу каких-то других причин, там, потому что им не хочется играть по найму. Они хотят играть что-то разнообразное, то, что в ресторане, например, более разнообразный репертуар люди исполняют. Они играют вообще все. И это опыт огромный, на самом деле. Рестораны. Но сейчас в данный момент ее опять этой работы нет, ресторана, потому что живые группы — это большая редкость в ресторане. Там стоит компьютер, стоит певица и максимум саксофонист.
Да.
Все. Так что большие бенды — это в прошлом. Опять же, остается только что пароход и китайский отель. Китай, да. Турецкий. Ресторанная деятельность, как для инструменталистов, она прекратила свое существование в Москве на данный момент. Сейчас больше караоке, клубы, и тут там музыканты работают, но они выполняют номинальную функцию, они шкафами стоят, либо подыгрывают сверху фонограммы, либо вообще не играют, просто стоят. Человек, который хочет заняться музыкой, он должен все взвесить. Это он должен просто, как, знаете, есть старая пословица, что если джазовая, что если можешь не играть, не играй. И, кстати, для многих людей это было бы благом. Многие, кстати, вот они просто вынуждены играть, потому что они ничего не умеют. Ну, или считают, что они ничего не умеют, либо ленятся. Это просто такие случаи были раньше. Случаи, когда люди, чтобы не работать на заводе, я просто знал такую одну группу в Ставрополе, рабочие завода просто начали играть в ресторане, чтобы не быть рабочими. И у них это успешно получилось. Хотя они играть не умели практически. Они выучивали песни ресторанные, репетировали по 10 часов в сутки, учили песни там «Батяня комбат». Там, это смешно, но это факт. Это состоявшаяся группа, которая работала в ведущем ресторане города. Они на зубок могли сыграть любую песню. Ну, там, по-своему, естественно, плохо, но сыграли любую, в принципе. Ну, кроме Led Zeppelin.
Какая была самая первая ваша профессиональная работа, такая серьезная, вот, которую вы оцениваете, то есть после вашего становления уже?
Ну, это была группа Magic Pump, которая была уже продюсирована в 98 году. Группа участвовала в фестивале Монтрео, от России ездила. Ну, она была ездила без меня, когда они вернулись. Я заменил басиста, который ушел. И уже был альбом, и была спродюсирована деятельность, в общем, были гастроли, и были клубные выступления. И это была авторская классная музыка в стиле фанк. Это было то, что на меня упало, это, грубо говоря, опять же, мне в общежитии сказали, что вот нужен басист, Magic Pump. Я там с кассеты еще, помню, снимал, еще с кассетной деки.
Перематывали?
Конечно. Да. Была у них и кассета уже. По тем временам это было круто. У группы был альбом, продюсер. Да, вот это первый опыт, который повлиял очень. Вот именно эта группа повлияла очень сильно.
Понятно. А потом началась работа с артистами? Или до этого?
Ничего. Потом группа Дениса Мажукова, кстати, 5 лет. Offbeat. Это клубная группа, она очень классная. Offbeat. Все до сих пор. Денис Мажуков, он до сих пор играет. И является уже хедлайнером многих европейских фестивалей, уже как король рок-н-ролла российского. Да вообще он один из, по-моему, единственный такой. Это как человек играет в стиле Джерри Ли Льюиса, потрясающе. Все правильно, все в стиле. Все. Да мы до сих пор общаемся.
По занятиям, по вашим, вы сейчас вот сколько времени уделяете вообще по участию?
Сейчас бытовуха, сейчас очень мало, но это сказывается плохо на мне. Я сейчас в номерах, на гастролях занимаюсь. В номере там таскаю с собой iPad, переходник, и вот играю что-то, какие-то упражнения там или какие-то произведения, которые, которые нужно сделать с кош-бакош. Там я учу в номере. Что Ахмат Бакаев — потрясающий композитор, он пишет совершенно нестандартную музыку, которую вообще крайне сложно сыграть.
Ну, продвижением кош-бакош как раз вы и занимаетесь.
Да, но в данный момент сейчас очень сложно, я же повторюсь, что с инструментальной музыкой вообще сложно. И И я планирую сделать, может быть, это будет уже, ну, Кожбакошта будет инструментальный проект, потому что на основе этого проекта сделать вокальный. Вот, собственно, так же было с «Иксенс». Ну, там были другое время, другая музыка, но, тем не менее, все получилось. Но, опять же, это был тоже счастливый билет. Надо верить в успех, потому что иначе смысла нет заниматься.
Дмитрий – замечательный собеседник, великолепный басист и, помимо всего прочего, является просто кладезью крылатых выражений о музыкантах. Далее, по традиции, вместо десятка слов, трек с участием нашего гостя вместе с группой Sixth Sense. Композиция называется «Time of Wires». С вами был Вадим Басов. Успехов в бас-деле! Thank you.